Brothers and sisters,
братья и сестры, мы приветствуем вас на этом божественном вечере для молодых взрослых. Трансляция будет проводиться из Табернакаля в Солт-Лейк-Сити. Я Берн Бродбенд, президент Тейлорсвиллского кола для молодых несостоящих в братьях. Мы приветствуем старейшину Робинса, члена президентства 70, и благодарим сестру Робинса за то, что она пришла с ним сегодня. Старейшина Робинс будет подробнее представлен попозже сегодня. Мы благодарим и признательны за то, что с нами присутствует местный региональный представитель Корма 70, президента местных колеев для молодых взрослых, и президент Линда Бертон, который является президентом общества милосердия. Мы начнем этим вечером с того, что хор из собравшихся исполнит гимн «Господь, Ты мой свет» под номером 89 в сборнике на английском языке. После гимна Рауна Барбек произнесет вступительную молитву.
Beloved Father in heaven,
наш возлюбленный небесный Отец, мы так благодарны за эту возможность собраться здесь вместе в Табернакле и по всему миру и слушать от старейшины Робинса. Благослови нас, чтобы мы могли слышать Его с открытым сердцем, чтобы мы могли использовать это знание в нашей жизни. Благослови нас, чтобы мы могли безопасно добраться до дома. Помоги нам, чтобы мы могли соблюдать заповеди, которые мы заключили. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером к нам присоединился Объединенный хор Института религии в Логане, который исполнит «Was Witnessed in the Morning Sky», дирижирует хором Эрик Стофер, аккомпаниатор Бонни Гудлев, органист Беннакаля. После музыкального номера мы будем рады услышать выступление старейшины Робинсона. По окончании выступления старейшины Робинсона хор исполнит гимн «Вера в каждом шаге». Дирижировать будет Джей Салмент. Заключительную молитву произнесет Маафу Тутиоли. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Лин Джи Робинсон был поддержан в качестве члена президентство 75 апреля 2014 года. Он стал членом первого корума 70 в апреле 2000 года. Притем он служил 4 года во втором коруме. Он служил президентом миссии в Южной Америке и в западном регионе Северной Америки. Он служил миссионером полного дня в Аргентине и в качестве президента уругвайской миссии. В профессиональной карьере старейшина Робинс был одним из основателей компании Franklin Quest, которая стала потом Franklin Covey. Его работа в этой компании закончилась, когда его призвали на уругвайскую миссию. Лин Робинс и его жена родились в штате Юта. У них 7 детей и 17 внуков.
What a beautiful choir. Thank you so much.
Какое красивое исполнение хора. Спасибо большое за это прекрасное представление и за прекрасную вступительную молитву. Братья и сестры, добро пожаловать на всемирный божественный час для молодых взрослых. Особенно мы рады тем, кто в этом году заканчивает семинарию. Это достижение, достойное уважение, указывает на вашу веру и любовь к Господу. Я предлагаю вас последовать примеру многих других из тех, кто уже собрался здесь сегодня, и продолжить стремиться к духовным зданиям в местном институте религии и церковном университете. Обещаю, вы продолжите получать важное руководство при принятии остальных важных решений в жизни и встречать людей, которые окажут на вас большое влияние. Сегодня вы услышите мое свидетельство об Иисусе Христе и Его Евангелии. Вы услышите, как я буду использовать слова «я знаю». Мне бы хотелось рассказать вам, откуда я узнал, что Он в буквальном смысле Сын Божий, Искупитель, Спаситель мира, и что Его Евангелие — истина. Я также хочу помочь вам осознать, что ваше свидетельство о Господе Иисусе Христе и Его Евангелии гораздо крепче, чем вы думаете. Сначала мне бы хотелось, чтобы вы мысленно оценили себя. Посмотрите на изображенную здесь прямую и найдите место для своего свидетельства на этой шкале веры. Внизу будет атеист. Его мы оценим в 0 баллов. В верхней части шкалы 10 баллов — совершенное знание об Иисусе Христе и Его Евангелии. Куда бы вы поместили себя на этой шкале? Предполагаю, что многие дали бы себе меньше баллов, чем вы заслуживаете. Запомните свою оценку и посмотрим, повысится ли она в ходе этой презентации. После того, как мы обсудим различные аспекты свидетельства, укрепляющие веру, и то, как каждый из них помогает нам подниматься по шкале веры и ощущать покой и счастье. Алма призывает всех людей сделать первый шаг вперед по шкале веры. Проведите испытание моих слов и используйте лишь крупицу веры. Да, если бы вы хотели хотя бы пожелать поверить. Следующая мысль наглядно подтверждает мудрость этого первого шага. Желание. В 1623 году родился французский гений, математик, изобретатель Блез Паскаль. В числе его разных открытий — математическая теория вероятности, которая дала научное обоснование теории разумного выбора и связана с аргументацией при принятии оптимальных решений. В своей теории принятия решений Паскаль проницательно заметил, что всем людям в жизни приходится делать ставку на один из двух вариантов. Бог существует, либо Бог не существует. Эти рассуждения стали известны как пари Паскаля. На коню такого пари жизнь человека, или точнее жизнь вечна. Столбцы озаглавлены так в этой таблице. Бог существует и Бог не существует. Строки тоже предлагают нам два варианта. Я могу верить или могу не верить. В результате возможны следующие комбинации. Если Бог существует, и я верю и поступаю соответственно, я могу унаследовать жизнь вечную. Если я верю, а Бога не существует, я ничего не теряю. Если я не верю и не уважаю, не повинуюсь Богу, а Он существует, я теряю жизнь вечную. Если я не верю и Бога не существует, я ничего не получаю. Пари Паскаля утверждает, что оптимальное решение — верить в существование Бога, и что только глупец делает ставку на то, что Бога нет, ведь он может потерять все и ничего не получить. Блудный сын может возразить, что он теряет шанс есть, пить и веселиться. Слабая компенсация, если учесть, что находится на кону. Он может радоваться делам своим некоторое время, но вскоре настанет конец. Его сны о веселье и кутежах становятся кошмаром наяву, когда он неизбежно просыпается в духовном похмелье, которое ждет его жизни, и обнаруживает, что нечестие никогда не было счастьем. И позже, в судный день, когда ему придется признать перед Богом, что кары его справедливы. В свое время он узнает, что его одурачил мастер иллюзий своей сахарной приманкой страданий, плохо прикрытых удовольствиями, а потому да не завидует сердце твое грешникам. К счастью, блудному сыну представляется еще один шанс. Это один из важнейших уроков, который до нас хочет донести Спаситель в своей притче. Алма описывает следующий шаг. «Позвольте этому желанию воздействовать на вас, пока вы не поверите так, что сможете найти место хотя бы для части моих слов. И ныне мы сравним слово с семенем. И ныне, если вы уделите место, пусть семя будет посажено в вашем сердце». Посадить семя значит последовать своему желанию, испытывая вдохновенное любопытство в ходе эксперимента. С этого начинается процесс получения знаний. Согласно Священным Писаниям, этот учебный процесс должен быть двунаправленным. И так как не все имеют веру, ищите усердно и учите друг друга слова мудрости. Да, ищите в наилучших книгах слова мудрости. Ищите знания учением, а также и верой. В Писаниях также говорится о двух каналах получения знаний, через которые нас обучает Дух. «Да, и скажу тебе в твоем разуме и в сердце твоем, Духом Святым, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем. И ныне вот это Дух Откровения». Прежде чем вернуться к шкале веры, мне бы хотелось проиллюстрировать связь между двумя методами изучения и двумя каналами получения знания. Выявив перекрестные связи между ними, мы сможем лучше понять, как продолжать подниматься по шкале веры. Джозеф Смит узнал о молитве благодаря изучению. Он прочитал в Библии, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Джозеф узнал о молитве благодаря вере, когда последовал своему убеждению и отправился в священную рощу и стал молиться. В верхней части схемы, два канала получения знания – разум и сердце. Связь между получением знаний, учений и разумом, Господь говорит с нашим разумом в виде вдохновленных мыслей. В числе других возможных слов, связанных с взаимосвязанностью изучения и разума, можно привести такие: интерес, любопытство, исследовать, изучать, искать, предполагать, вопросы, размышлять. Вдохновленные вопросы побуждают человека к размышлениям, а размышления под влиянием Святого Духа поднимают его на новый уровень изучения, где учение затрагивает сердце. Размышляя, мы питаем семя, и оно начинает расти, а у нас возникают чувства, навеянные Духом. Именно сердце или вдохновленное чувство превращает мысль в убеждение. Алма выразил это так, что если будет настоящее семя или хорошее семя, если вы не отвергнете его своим неверием, сопротивляясь Духу Господнему, то вот оно начнет расти у вас в груди, и вы почувствуете эти движения роста. Вы начнете говорить себе, должно быть это хорошее семя, или же это доброе слово. Ибо оно начинает расширять душу мою, да, оно начинает просвещать мое понимание, да, оно становится сладостным для меня. Как правило, мы связываем слово «понимать» с разумом, но многочисленные отрывки священных писаний связывают понимание с сердцем. Например, «И их сердца были открыты, и они понимали в своих сердцах слова, которыми он молился». Юный Джозеф сказал, «Никогда еще никакой отрывок из Священного Писания не тронул с такой силой сердце человека, как тогда эти слова тронули меня». Испытывая такие же чувства, Алма говорит, «И ныне вот не увеличило ли бы это вашу веру? Я говорю вам, да, тем не менее оно не доросло еще до совершенного знания». Это пока несовершенное знание. Однако, как только оно касается сердца, мы получаем вдохновение подняться выше по шкале веры. Джозефа это вдохновило действовать и, приняв призыв священных писаний, молиться. Он не получил никакого свидетельства прежде, чем была испытана его вера. Учение веры требует следовать своим чувствам и убеждениям. Именно к такому учению верой призывал Спаситель, когда сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». В этом стихе Спаситель учит, что исполнение — это деяние веры, которое превращает убеждение в знание. Скептиков он призывает: «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Говоря о познании, Алма сказал: «И ныне вот, так как вы предприняли этот опыт, посадили семя, и оно набухает и пускает ростки, и начинает расти, вам нужно знать, что это семя хорошее. И ныне вот, совершенно ли ваше знание? Да, ваше знание совершенно в этом, а ваша вера спит, и это потому, что вы знаете, ваше понимание начинает просвещаться, и ваш разум начинает расширяться. Действуя в соответствии с верой, мы получаем знание». К словам, связанным с учением веры и разума, можно добавить следующее. Совершенное знание в этом опыте, молитва, покаяние, перемена характера, послушание, опыты, вкушать. Алма использует глагол «ощутить», говоря о том, как ощутить свет. Послушайте. «Вот тогда не истина ли это? Я говорю вам «да», потому что это свет. А все, что свет, хорошо, потому что оно различимо. И поэтому вы должны знать, что это хорошо. И ныне вот, после того, как вы ощутили этот свет, совершенно ли ваше знание? Вот я говорю вам «нет», но вы не должны отказываться также от своей веры. Ибо вы проявили свою веру только для того, чтобы посадить это семя, чтобы принять этот опыт, дабы узнать, хорошее ли это семя. Именно ощущение или вкушение света и его сладости приносит совершенное знание об этом. То есть знание о том, что семя было хорошим, свет призывает вас прийти к Иисусу Христу и силе Божьей, творящей в вас чудеса и обращающей вас в веру Господу. Алма продолжает. «И вот, когда дерево начнет расти, вы скажете, будем же удобрять его с великой заботой, с великим усердием и терпением, ожидая плода его. Вы вскоре сорвете или ощутите на вкус плод его, который будет сам драгоценным». Ощутив вкус плода, мы поднимаемся на уровень, где вера затрагивает сердце. Здесь мы обнаруживаем, что плод поистине сладок и драгоценен. Следуя за Иисусом Христом и исполняя волю Его, мы получаем возможность ощутить на вкус Его искупления и Его Евангелия самым разным образом. Ранее, в ходе процесса, наше сердце было глубоко тронуто. Сейчас же происходит великая перемена сердца, описанная Алмой, и Дух превращает наш опыт и знания в обращенность в веру. Когда мы обращены в веру Господу, мы следуем за Спасителем, принимаем крещение, получаем дар Святого Духа, вкушая плоды Евангелия, мы получаем благословение и настолько огромную радость и счастье, что у нас возникает желание поделиться ими с окружающими, как произошло с Легием. И когда я вкусил от плода его, Он наполнил душу мою чрезвычайно великой радостью, а потому я возжелал, чтобы мое семейство тоже вкусило от Него, ибо я познал, что Он вожделение всех других плодов. Быть обращенным в веру Господу буквально есть великая перемена и превращение, когда мы становимся похожими на Иисуса Христа, уступив побуждениям Святого Духа и отрекшись от плотского человека и став святым через купление Христа Господа. В более полном смысле этого слова наше обращение остается неполным, пока мы не возрастаем духовно в меру полного возраста Христова. Это и есть наш путь длиной в жизнь. Путешествие веры в Него с поддержкой Его благодати и Его божественной помощью. Понятно, что это обращение длиной в жизнь требует непрестанной подпитки с нашей стороны, чтобы предотвратить эффект увядания, писанной алмой. Но если вы не станете ухаживать за этим деревом и не подумаете, как удобрять его, вот оно не укоренится, и когда придет жар солнца и опалит его, оно засохнет. А потому вы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христом, и устоите до конца, вот так кричит Отец, вы будете иметь жизнь вечную. Это великая перемена, и обращение в веру не значит, что у нас не останется никаких вопросов. Однако, после того, как мы ощутили свет, вопросы станут пробуждать наше желание продолжать учиться, вместо того, чтобы вызывать сомнения, способные помешать росту нашей веры. Вопросы — это хорошо. Они побуждают размышлять, искать и молиться. У Джозефа Смита вопросы возникали в течение всей его жизни. Практически каждый раздел учения и завета был открыт в результате вопроса, с которым обратился Господь в молитве, строка за строкой, поучение за поучением. Точно так же учился и Спаситель. И он не получил от полноты сначала, но продолжал от благодати к благодати, пока он не получил полноту. Вернемся к шкале веры. В верхней ее части мы написали «Совершенное знание об Иисусе Христе и Его Евангелии». Давайте изучим выражение «совершенное знание». Говоря об вкушении света, Алма учил, что ваше знание совершенно в этом. Посмотрите, как в следующем стихе пророк Мормон использует эту же фразу «совершенное знание», добавляя свое свидетельство об этом свете. «Ибо вот, братья мои, вам дано судить, чтобы вы могли отличать добро от зла, и это путь суждения столь же ясен, дабы вы могли различать совершенным знанием, как дневной свет отличается от темной ночи. Ибо вот Дух Христов дан каждому человеку, чтобы он мог отличать добро от зла. А потому я показываю вам путь к суждению, ибо все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, послано силой и даром Христа». И вы можете поэтому рассудить совершенным знанием, что это от Бога. И ныне, братья мои, видя, что вы знаете тот свет, которым вы можете судить, а этот свет есть свет Христов, смотрите, чтобы вы не судили неправильно. Оба пророка свидетельствуют о том, что именно свет Христа дает нам совершенное знание об истине. Даже мирские люди признают, что им дано внутреннее ощущение того, что верно и что неверно. Они признают существование света Христа в виде совести, означающей соведание, то есть знание, полученное от самого себя. Заручившись этим светом, который запечатывает истину, мы продолжаем продвигаться по шкале веры, получая строку за строкой, поучение за поучением. И силой Духа Святого мы можем узнать истину обо всем. Через мгновение мы попробуем повторить эксперимент Алмы, чтобы вы вспомнили свои ощущения света и то, как он приносит вам совершенное знание. Прежде чем приступить к эксперименту, важно обозначить еще один ключевой элемент процесса. Во втором Нефи, во второй главе, нас учат, что необходимо, чтобы противоположность была во всем. Люди вкушают горечь, дабы могли не научиться ценить добро. Например, здоровье начинают задумываться, когда речь заходит о его противоположности, болезнях и недугах. Свободу изучают в противовес угнетению и рабству, счастье в противоположность скорби и так далее. И как в случае с крошечным чудом светлячков, свет не замечает, пока не наступит мрак. Если говорить об образовании и счастье, без противоположности не обойтись никак. Без нее истина остается сокрытой, оставаясь на виду, как бывает с воздухом, который принимаешь как должное, пока не начнешь задыхаться. Поскольку свет Христа вездесущ, многие люди не замечают этого духа в своей жизни, подобно ломанийцам в 3 Нефи 9 главе, которые были крещены огнем и Духом Святым и не знали этого. Противоположность не только обнажает или открывает истину, но и показывает сокрытую в ней силу, радость и сладость. Например, Блудному сыну потребовалось испытать горечь жизни, чтобы осознать, насколько сладкая была жизнь, оставленная дома, и которую он принимал как должное в юности. Только через боль и недуги мы начинаем ценить здоровье. Став жертвой обмана, мы начинаем ценить честность. Пережив несправедливость или жестокость, мы начинаем ценить любовь и доброту. Все это с совершенным знанием, попробовав плод каждого из этих явлений и с помощью света, живущего в нас. Совершенное знание приходит плод за плодом, благодаря противоположности во всем. Послушание заповедям Бога в конечном итоге обещает нам счастье, рост и развитие при помощи противоположности, а не в обход ее. Плавая в луже, морским волком не станешь. Поразмышляйте над глубокомысленным высказыванием пророка Джозефа Смита. В противоположностях проявляется истина. А вот слова Бригама Янга. «Все испытывается и проявляется своей противоположностью». А сейчас вы станете участниками эксперимента. Вам нужно поразмышлять над несколькими заповедями, связанными с личными качествами, добродетелями, присущими Христу, и их противоположностями. Когда вы будете осмысливать каждое качество, свет Христа вас должен подтвердить вашему разуму и сердцу, что каждая из добродетелей Христа сладкая, а ее противоположность горькая. Любовь и ненависть, враждебность, противостояние. Честность, ложь, обман, воровство. Прощение против мести, обиды и горечи. Доброта против злобы, гнева и немилости. Терпение против вспыльчивости, раздражительности и нетерпимости. Смирение против гордыни, высокомерия и надменности. Миротворчество против раздоров, ссор и провокаций. Усердие против нежелания, уныния и упрямства. Вот некоторые из бесчисленного множества добродетелей Христа, но их хватит, чтобы подтвердить эффективность эксперимента с семенем. Размышляя над этим списком, вы видите, что уже познали силу, истинность и сладость каждой из этих добродетелей одну за другой посредством тысяч проб и проверок, как говорил старичный Нил Максвелл. Хорошему плоду сопутствует неотъемлемый атрибут качества и ценности — вкус. Испытать его значит съесть плод за плодом, строку за строкой, и все это с совершенным знанием. Возможно, именно это подразумевал апостол Павел, когда говорил «все испытывайте, хорошего держитесь». Если вы притворяете эти и другие добродетели в свою жизнь, вы находитесь гораздо выше на шкале веры, чем думаете. Однако, такое свидетельство я бы назвал лишь терестриальным или подобным славе Луны. Такое свидетельство есть у хорошего, боящегося Бога, адепта любой религии, поскольку там тоже есть свет Христа, о котором говорил Мормон, и они принимают часть его Евангелия. Свидетельство целестиальное или подобное славе Солнца приходит тогда, когда человек ищет полноты Отца. Когда человек крестился и достоин дара Святого Духа, он получает дальнейшее обличение светом Христа, как сказано в одном из стихов книги Мормона. «Если это желание ваших сердец, то что вы имеете против крещения во имя Господа, дабы Он более сильно излил на вас Дух Свой?» Президент Дидер Ухдорф учил, что мы возрастаем в свете. Чем больше мы склоняем наши сердца и умы к Богу, тем больше небесного света льется на наши души. Тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает еще больше света, и свет становится ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Нет смысла говорить, что чем больше света, тем яснее видение, как это вы это и так знаете. Пророк Джозеф Смит сказал, чем ближе человек подходит к совершенству, тем яснее становятся его взгляды. Заручившись более ярким цветом, позволяющим видеть, давайте поднимем планку эксперимента на целестиальный уровень и противопоставим некоторые учения, отличающие Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, тем, которые можно найти в других местах. Бог — наш Отец, и мы сотворены по Его образу. Против Бог не является нашим Отцом в буквальном смысле. Он непостижим и непознаваем. Его божественная организация с участием пророков и апостолов, а в противовес Он отступил от порядка, действовавшего раньше. Господь — Бог порядка, Он правит через тех, кто наделены ключами священства, против смятения, разногласий, ложных духов. Власть священства и призвание от Бога в противовес ученая степень в области богословия, избранные, нанятые или самопровозглашенные. Таинства и заветы в противовес просто веди хорошую жизнь. Дети невинны в противовес крещению младенцев. Книга Мормона — второе свидетельство, в противовес Библии — единственное свидетельство. Храмовая работа за умерших, в противовес свет свечи и молитва за умерших. Вечный брак и семьи, в противовес, пока смерть не разлучит нас. Мы многое узнаем, противоставляя истину с ее противоположностью. Это помогает увидеть явное, то, что сокрыто, будучи у всех на виду. Мы понимаем, что знаем гораздо больше, чем думали. И это должно побудить нас продолжить усердно искать во свете Христом и держаться за все доброе. А теперь давайте рассмотрим еще один любопытный аспект веры и свидетельства. В словаре о священных писаниях говорится, что истинная вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе, чтобы привести человека к спасению. Она включает надежду на то, что нельзя увидеть, но что истина. Интересно, что истинная вера в Иисуса Христа — это «поверь, не видя», в то время как мир верит в противоположное — «поверь, увидев». Плотский человек познает мир посредством пяти чувств, требуя знамений в качестве подтверждения. И все же Священное Писание изобилует примерами людей, которые получили подтверждение Божьего присутствия и силы пятью органами чувств, и все же не испытали продолжительного обращения в веру. Ламан и Лемуил видели ангела, слышали голос Господа, который порицал их чрезвычайно, ощутили силу Бога, когда Нефий простер руку, и Господь сотряс их. Они ощущали вкус и запах. «Я сделаю так, что твоя пища станет приятной, дабы вы не готовили ее». Несмотря на многочисленные подтверждения, полученные через все пять чувств, они восстали. Помог ли им принцип «поверь, увидев»? Когда Моисей вел детей Израилевых из Египта, они видели кары, столпы огненные, разделение... Вот Красного моря. Пробовали манну, получили опыт через все пять чувств. И несмотря на то, что они были ведомы, что Господь Бог, их Искупитель, их шел впереди них, вел их днем и давал им свет ночью, и делал для них все, что было нужно получить человеку, они ожесточали свои сердца, ослепили свой разум и злословили о Моисее, об истинном и живом Боге. Конечно же, поверить... Чтобы поверить, им мало было видеть. В священных писаниях много других подобных случаев, но самый обескураживающий пример — то, что происходило с духовно неразумными людьми, которые отвергли Спасителя, находясь в Его присутствии. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Существует огромное множество примеров, противоречащих тому, что можно поверить, увидев. Люди, ожидающие, что какое-либо эффектное явление поможет им определиться со свидетельством, не осознают, что величайшее свидетельство Духа мы получаем каждый день через незначительные события. Например, когда вы в последний раз оставляли пометки в Священных Писаниях. Подумайте об этом. Вы что-то подчеркнули в своих писаниях потому, что получили побуждение, вас осенило. А, да. Вдохновенное побуждение и есть откровение. Еще один пример откровения, когда вы испытываете побуждение проявить добро или сделать что-то хорошее, ибо все то, что призывает делать добро, послано силой и даром Христа. Свет Христа вездесущ. Вы ощущаете его каждый день, и благодаря его шепоту из малого происходит великое. Можете назвать еще кого-нибудь из книги Мормона, кто увидел ангела и уверовал? Наверное, вы подумали о Баалме-младшем. Ему и сыновьям Моси явился ангел, и спустился он, словно в облаке, и заговорил он, словно голосом грома. Что было дальше, вы знаете, покаяние Алмы и его последующее служение. Подействовало ли на Алму правило «поверь, увидев»? Нет. Почему? Потому что Алме все равно предстояло применить свою свободу воли, получив знания учениями верой. И он пока не молился, чтобы познать истину. Увидеть не значит найти короткий путь к вере или свидетельству, как видно из многочисленных примеров, которые я только что привел. Сам Алма описал, как он получил свое свидетельство, и никак не связал это с явлением ангела. Фактически, в его свидетельстве об ангеле не сказано ничего. И это не все. Не полагаете ли вы, что я знаю сам обо всем этом? Вот я свидетельствую вам, что я знаю, что все, о чем я говорил, истина. И как вы думаете, откуда я знаю об истинности этого? Вот я говорю вам, что это открыто мне Духом Святым Божьим, светом. Вот я постился и молился много дней, чтобы мне самому познать это. И ныне я сам знаю, что все это истина, ибо Господь Бог явил мне это своим Духом Святым, и это есть Дух Откровения, который во мне. Призыв к пробуждению, краткосрочные изменения в поведении могут прийти извне через 5 органов чувств, но это не длится долго, как это было с Ламаном или Муилом. Стойкое свидетельство может прийти только изнутри, когда люди получают знания учением и верой, и Святой Дух вкладывает Евангелие во внутренность их и на сердца их, пишет его. Именно по этой причине нефийцы, которые хотя и видели, слышали и осязали раны Спасителя во время его посещения, равно как и ощущали вкус и запах хлеба чудесным образом предоставленного им, все равно молились о том, чего они больше всего желали, а желали они, чтобы им был дан Дух Святой. Несколько лет назад пожилой миссионер рассказал мне одну историю. Она произошла в годы его юности, в 60-е годы, и тоже показывает, что только посредством изучения молитвы Святой Дух дает нам свидетельство об истине. Он сказал: «Я жил один в Прово, штат Юта, в маленькой квартире, недалеко от центра города, недалеко отсюда. Я работал продавцом в небольшом мебельном магазине в Прово, и событие, о котором я говорю, произошло во время долгих каникул, связанных с новогодними праздниками. У нас были длинные праздничные каникулы, наступил четверг, 31 декабря, канун Нового года. На работе нам дали выходные с четверга по субботу, я сидел дома, даже не представляя себе, как буду отмечать праздник. Я готовил ужин, ждал, пока еда запечется, и мне захотелось что-нибудь почитать. В моей квартире читать было нечего, я пошел к соседям, чтобы спросить живших там юношей, студентов университета Бригама Янга, нет ли у них чего-нибудь вроде журнала «Охотник и рыболов» или чего-то подобного. Они ответили, что не было у них никаких журналов, но есть книга, которую мне, возможно, понравится читать. Они дали мне экземпляр книги Мормона. Хотя я слышал о мормонской церкви, кто не слышал о ней в Юте, с книгой я не был знаком. Поблагодарив их, я отнес книгу в мою комнату. За ужином я немного полистал ее. Приступил к чтению. Признаюсь, я бегло просмотрел несколько страниц, стараясь установить суть. Там были имена и названия мест, которые я прежде не слышал, и я ничего не смог понять. После ужина я отнес книгу обратно и вернулся словами: «Нет, спасибо». «А вы помолились о ней?» Спросил один юноша. «Молиться о книге?» — удивился я. «Мне нужно было что-нибудь почитать, а не получить тему для молитвы». Так завязалась очень увлекательная беседа о содержании книги Мормона. Они сказали, что это книга священных писаний, что если я сначала помолюсь о ней, а потом почитаю с настоящим желанием узнать, истинна ли она, тогда Бог откроет ее истинность мне силой Святого Духа. Я рос в семье католиков, и хотя в то время был неактивным, я крепко держался за свое членство в католической церкви, поскольку никакой другой церкви не знал. Единственными молитвами, какие я когда-либо произносил, были «Отче наш», «Аве Мария» и кое-что из «Служебника», да и то давным-давно. А сейчас какие-то юноши просили меня помолиться Богу, с которым я почти не был знаком, и попросить его сообщить, не истинна ли книга. Но если подумать, мне больше нечего было делать, А впереди ждали долгие-долгие выходные. Я принес книгу домой, открыл бутылку пива, зажег сигарету, опустился на колени и попросил Бога сказать, истинна ли эта книга. Потом я начал читать. Я Нефи, родившийся от хороших родителей. Имена и названия мест остались такими же, как пару часов назад, когда я их увидел впервые. Единственное отличие состояло в снятии завесы неверия, которое магическим образом произошло со мной. Я буквально стал персонажем этой книги. Я видел Нефи, я видел его братьев. Меня злило их плохое отношение к нему. Мне нравился Нефи. Я подбадривал хороших парней, мне было жаль парней нехороших. Я читал несколько часов и не мог отложить книгу в сторону. Когда же я наконец взглянул на часы, было почти 5 утра. Я поздравил себя с Новым годом и лег спать. Приблизительно 8:30 утра я проснулся и инстинктивно потянулся за книгой с ней и прошел остаток этих выходных. Подобно брату Парли Прату, мысль о еде меня не тревожила, я не хотел, чтобы меня что-либо отвлекало. Я положил на стол трубку телефона и читал весь день, изредка прерываясь, чтобы что-нибудь жевнуть. Как и в первую ночь, я вдруг осознал, что наступило раннее утро, поспал несколько часов, взял в руки книгу и продолжил марафон чтения. Наконец, примерно в 5 утра понедельника я закончил читать эту книгу, заснул в изнеможении. Незадолго до Рождества того года я продал большой объем ковролина в район города American Fork. То был особый тип ковролина, и босс хотел, чтобы я присмотрел за рабочими, которые будут его укладывать. Мой босс когда-то был епископом в Прово и рассказывал мне о церкви несколько раз, но мне было неинтересно. Он был неплохой начальник, но злить его не стоило, потому что характер у него был тот еще. И именно в то утро понедельника, в 8 часов, мне нужно было следить за укладкой ковролина. Время подошло, и я не явился. 9 часов, потом 10. Наконец, примерно в 10:30, мой босс, злой как собака, пришел ко мне домой, прошагал к двери, горя желанием оторвать мне голову, увидел, как я лежу на диване, а на груди у меня книга Мормона, и вдруг передумал. Он тихо закрыл дверь, вернулся в магазин, уверенный в том, что и сам может дать рабочим отмашку. Сразу после 11:30 я проснулся, не зная о визите начальника, взглянул на часы и помолился во второй раз за относительно короткий период времени. Я наскоро оделся, полагая, что когда доберусь до магазина, то окажусь безработным. Сел в машину и помчался на рабочее место. Там я увидел босса и подошел к нему, чтобы извиниться. Он повернулся ко мне, на его лице была улыбка, и он спросил, «Ну и как тебе книга?» Осознавая, что должно быть произошло, я окинул мысленным взглядом прошедшие каникулы, мои глаза наполнились слезы, и единственным, что я сказал, было, «Эта книга истина». Книга Мормона — это Слово Божье. Потом я разрыдался, а он подошел, протянул мне навстречу руки и обнял меня. 22 января 1965 года я крестился и стал членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я познакомился с этим добрым братом спустя несколько десятилетий после его обращения в веру, когда он служил на миссии со своей женой в Центре Постителей «Мормонский батальон» в Сан-Диего. Эта история так нравится мне из-за контраста между его двумя попытками прочитать книгу Мормона. Начиная чтение в первый раз, он делал это без истинного намерения и молитвы. Во второй раз, благодаря желанию молитвы, он получил совершенно иной опыт. Существует всего один способ узнать, истинна ли книга Мормона и Евангелие. И для этого мало одного любопытства или 5 органов чувств. Для этого нужно искренне проявить свою свободу воли и последовать желанию получить знания. И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. И силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем. В этом обещании нет формулировок «он может» или «вероятно» или «возможно». Обещание звучит так: «Он явит вам истину об этом силой Духа Святого». Еще один наводящий на мысли принцип из этой истории состоит в том, что для обретения свидетельства о книге Мормона не обязательно читать всю ее целиком. Герой этой истории вкусил свет, читая страницу номер один. Ему не понадобилось есть целую пиццу, чтобы понять, что она очень вкусная. Для других людей это ощущение может крепнуть со временем, по мере того, как свет становится все более сладостным. Вероятно, именно об этом Алма говорит в этом стихе. «Оно начинает просвещать мое понимание, да, оно становится сладостным для меня». В начале беседы я попросил вас найти место для своего свидетельства на шкале веры. Надеюсь, вы выяснили для себя, что ваше свидетельство гораздо крепче, чем вы себе представляли. Позволяя Святому Духу быть вашим учителем, вы обретаете совершенное знание о многих плодах Евангелия, и строка за строкой ваше свидетельство становится сильнее день за днем. Чем больше человек узнает о Евангелии и живет по нему, тем больше света он получает, и тем логичнее для него становится план Евангелия Отца. По своему опыту мы знаем, что плод дерева жизни поистине драгоценен и слаще всех когда-либо отведанных нами ранее, и что он наполняет нашу душу чрезвычайно великой радостью. Мы начинаем любить Его за благословение, радость, способность контролировать то благо, которое приходит в нашу жизнь, и благодаря надежде на бесконечное счастье в вечных семьях. Я приношу свидетельство о том, что я знаю, силой Святого Духа я знаю, что книга Мормона — Слово Бога. Она сладостна, и ее вкус драгоценен. Я люблю и высоко ценю этот вкус. Я приношу мое свидетельство о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он был распят и страдал за грехи мира. Он наш Спаситель, и Он продолжает вести и направлять Свою Церковь и Царство здесь, на земле, через живущих пророков и апостолов. Я приношу свидетельство о Его имени и об этих истинах в освященное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Небесный Отец, мы преклоняемся перед Тобой и благодарим Тебя за все наши благословения, которые у нас есть. В основном это жизнь, в которой мы учимся стать больше, как Ты, как Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за старейшину Робинса, за то, что Он поделился с нами тем, что нам надо делать, изучать Священное Писание и становиться более как Сын Твой. Мы просим Тебя, чтобы у нас было желание применить это в нашу жизнь и применить искупление Твоего Сына Иисуса Христа и любить Тебя. Мы просим Тебя, чтобы мы заботились о других и предлагали им тот дар, который Ты дарил нам. Мы просим, чтобы мы могли отдалиться от людей нейтральных. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь.